политических проектов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и Китай согласовали линию границы по реке Амур. Почему подписание этого соглашения стало возможным именно сейчас? Барак Обама отправился в большое зарубежное турне. Каковы цели его поездки в Европу и на Средний Восток? Сильвио Берлускони разрешил мусорный кризис в Неаполе. Как правительству Италии удалось сломить сопротивление Каморры? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия передала Китаю часть островных территорий на реке Амур. Речь идет об острове Тарабаров и части Большого Уссурийского острова. В понедельник главы Министерства иностранных дел России и Китая подписали в Пекине дополнительный договор описания линии российско-китайской границы, которую утрясали более 40 лет. О том, повлияет ли это на российско-китайские отношения, если повлияет, то как оценит передачу островов Китаю Японию, у которой существуют свои территориальные претензии к России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Соглашение о передаче Китаю части Амурских островов было подписано еще в 2004 году. Эти территории считались спорными с 1991 года. Российская сторона подчеркивает, что передала спорные территории добровольно для того, чтобы придать дополнительный импульс развития добрососедских связей между Россией и Китаем. Депутат Госдумы Борис Резник, который долго жил в Хабаровске, объясняет, почему Россия столь безболезненно рассталась с этими островами.
Пустынные абсолютно острова, необитаемые, заросшие кустарником. Были там выпасы, правда, совхоза «Заря». Ну, это, я думаю, что небольшой для страны ущерб. Поэтому, когда говорят, что вот передают острова Китаю, это не совсем правда. Это демаркация, это совсем другая история. Ну и сегодня на Большом Уссурийском острове по соглашению с Китаем мы начали возводить так называемый пункт перехода. Там будет огромный торговый центр для китайских товаров. Наши предприниматели будут в бизнес-центре перевести переговоры с китайцами.
Дружить с Китаем выгодно для России, и передача Амурских островов – жест доброй воли одного сильного государства по отношению к другому очень сильному. Но вряд ли этот случай стоит рассматривать как прецедент. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, Японии, у которой тоже есть территориальные претензии к России, в ближайшее время не стоит ожидать возвращения Южных Курил.
Китай – стремительно развивающаяся страна не только в экономическом плане, но и в политическом. Роль Китая в мире растет буквально на глазах. И, собственно говоря, один из главных вопросов международной политики для всех, и для Соединенных Штатов, и для европейских стран, и для азиатских государств. Как вести себя в отношении вот этого роста Китая, и как строить отношения политические с державой, явно в перспективе способной стать одной из доминирующих в мире. В этой ситуации урегулировать конфликт сейчас, пожалуй, это правильнее, чем ждать, тянуть с этим до того времени, когда, скажем, экономический и политический вес Китая будет там несопоставимо больше, чем России. Такое может случиться. И уже тогда аппетиты соседа могут оказаться другими. А у России может не оказаться возможностей договориться даже о том, о чем договорились вот сейчас в пограничном договоре.
Как вы считаете, как теперь Япония может отреагировать?
В случае с Китаем и с этими островами, все-таки это был процесс переговоров очень длительный. И в какой-то момент было принято политическое решение России пойти на такого рода компромисс. Это все-таки компромисс, потому что изначально китайская позиция была более, так сказать, жесткой. А в случае с Японией я не вижу никаких оснований политических для того, чтобы Россия на какой-то компромисс с Японией пошла. Япония все-таки страна очень важная, существенная, но если смотреть стратегически и в перспективе, вряд ли можно ожидать ее там значительного роста, увеличения влияния. И поэтому как-то нету стимулов для того, чтобы эту проблему сдвинуть с мертвой точки.
Некоторые эксперты полагают, что китайцы для изменения границы даже пытались манипулировать руслом Амура. Так что у российских патриотов не должно быть особых поводов для расстройства. Уступка Китаю не принесет России каких-либо территориальных потерь. Доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин в версию искусственного изменения русла не очень-то верит и полагает, что Россия все сделала правильно. Портить отношения с Китаем сегодня стратегически неверно.
Есть такая точка зрения, но чисто технически это достаточно сложно сделать. Там чего-то они рыли в свое время, но там, скорее всего, не в связи как бы, с попыткой стратегически изменить русло и изменить таким образом границ в свою пользу. Там эти работы велись, насколько я знаю, по некоторым экономическим соображениям китайцев.
Представители российской стороны всячески подчеркивают, что эти острова, которые сейчас передаются Китаю, они, в принципе, не имеют какой-то большой такой стратегической ценности, да. Что там кустарник, козы пасутся. Тем не менее, эти острова передаются. Как вы думаете, почему именно сейчас?
Здесь есть геополитические мотивы выстраивания собственного многополярного мира, как бы альтернативного там американскому однополярному. Здесь есть и мотивы региональные, там как бы энергетическое сотрудничество, военное сотрудничество региональное, там Центральная Азия и так далее. И мотивы чисто прагматические, технологические и так далее, и так далее. Здесь бы сотни мотивов, какие-то больше, какие-то меньше. И все они вот в одном порыве, так сказать, политической страсти соединились, и эти два государства фактически на сегодняшний день де-факто и де-юро стратегические партнеры. Не союзники идеологически, как раньше было, это невозможно, но такие стратегические партнеры.
Среди российских обывателей, среди обычных людей популярна такая точка зрения, что Китай нас завоюет.
Сама китайская цивилизация, она очень мощная, она огромная, она может переварить соседние страны и без завоеваний. То есть завоевать Китай, по сути, особо никого не хочет, и это как бы даже не в традициях Китая. Но вот как бы влиять это, да, вот на соседние страны. Если это проецировать на российские, вот на достаточно сложные и проблемные зоны Сибири, Дальнего Востока, экономически особенно, то, конечно, здесь есть свои плюсы, свои минусы. Китай ведь, по большому счету, еще не идет в Сибирь и Дальний Восток. Еще, так сказать, это как бы просто миграция небольшая, легальная, полулегальная, либо нелегальная. Пока 200-300 тысяч китайцев, вот, либо транзитом, либо полулегально, либо легально проживают, живут там какое-то время более или менее длительное.
Сергей Лузянин говорит, что и российские бизнесмены сегодня начинают осваивать Китай. Крупные предприниматели активно скупают китайские земли, строят там торговые центры, вкладывают средства в производство. Но до китайских предпринимателей, которые давно чувствуют себя в России довольно уверенно, им еще далеко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
До сих пор между Россией и Китаем была не определена линия на восточной части государственной границы. Работы по демаркации в этой части, начатые в 2005 году, завершены были лишь недавно. Неразрешенность пограничных вопросов долгие годы сказывалась на отношениях между двумя странами. Во времена Мао Цзэдуна в Пекине заявляли, что Россия еще в середине 19 века отторгла около 1,5 миллионов квадратных километров якобы исконных китайских территорий. Претензии Китая простирались и куда дальше. В марте 1969 года спор о принадлежности острова Даманского на реке Уссури вылился в кровопролитное столкновение между китайскими и советскими пограничниками. Тогда погибли 48 советских пограничников и до 1000 китайских. И вот теперь все спорные вопросы наконец урегулированы. Об этих событиях и о тенденциях в развитии отношений Пекина и Москвы я беседовал с моим коллегой, специалистом по истории Китая и его современности Андреем Шароградским. Можно ли сказать, что с урегулированием вопроса об этих небольших клочках спорной территории в русле реки Амур урегулированы все пограничные споры?
Территориальные претензии, которые Китай в свое время предъявлял России и Советскому Союзу, конечно, несопоставимо больше. Когда я учился на втором курсе Восточного факультета Петербургского университета, один из наших преподавателей принес карту, напечатанную в Китае в 60-х годах, когда отношения между Советским Союзом и Китаем очень резко обострились. На этой карте зеленым цветом была обозначена территория, которая, в принципе, должна принадлежать Китайской Народной Республики. И эта карта, она простиралась практически на всю Среднюю Азию, практически вся Сибирь, Дальний Восток, разумеется, все это должно было быть китайским, согласно этой карте. Эта карта была основана на том посыле, что все территории, которые в свое время завоевала Золотая Орда, должны принадлежать Китайской Народной Республике. Известно, что Золотая Орда – это монголы, но историки в тот момент говорили о том, что, ну, раз монголы в свое время правили Китаем, то, соответственно, это продолжение Китайской империи. Конечно, такая карта – это что-то такое гипертрофированное, утрированное, но известно прекрасно, что очень многие поселения, которые сейчас принадлежат России, они были основаны китайцами, и поэтому, в принципе, конечно, многие претензии, они имеют исторические корни, и, конечно же, они могут еще всплыть на поверхность, если ситуация каким-то образом обострится, но сейчас об этом речи не идет.
Об этом соглашении о Амурских островах говорится как о большой такой совместной победе российской и китайской дипломатии. Наверное, действительно так. Переговоры шли очень долго, решение достигнуто принципиально еще в начале 90-х годов, однако история вся закрыта только сейчас. Чем это вызвано?
Ну, это связано, прежде всего, как я себе представляю, с внутриполитической обстановкой и в Советском Союзе, а потом в России. В конце 80-х годов впервые за долгое время Горбачев поехал в Китай, это было в 89-м году. После этого отношения стали еще стремительнее улучшаться, затем Советский Союз развалился. Одна из главных проблем к подписанию нового договора о дружбе была именно территориальная проблема. Судя по тому, как шел этот процесс урегулирования, процесс согласования, стороны очень хотели договориться, и в этом смысле вот та уступка, на которую, как считается, пошла Россия, хотя это действительно довольно спорный вопрос, была обусловлена тем, что потенциал этих отношений был настолько велик, и он остается и увеличивается сейчас, что, конечно, такого рода уступка представлялась лишь небольшой уступкой ради того, чтобы добиться вот этого полного улучшения отношений. Но, с другой стороны, если мы вспомним начало 90-х годов, разговоры о продаже Курильских островов в Японии, то понятно, что в тот момент в России Борису Ельцину в тот момент вот говорить в открытую, что мы отдадим эти острова ради того, чтобы каким-то образом наладить отношения, это был, конечно, довольно в тот момент очень рискованный политический шаг, и, судя по всему, на него тогдашнее руководство не решилось. Сейчас обстановка внутриполитическая в России резко изменилась, можно делать и такого рода уступ, каким-то образом заглушая голоса против.
Это единственный официально поставленный Китаем перед Россией вопрос о спорных пограничных территориях?
Территориальный вопрос на данный момент полностью урегулирован, граница полностью уже теперь демаркирована, все эти вопросы сняты. В общем, надо сказать, что это важный шаг к полному урегулированию двусторонних отношений. Все время говорим о территориальном споре, а вообще-то дипломаты для того, чтобы каким-то образом сгладить все вот эти споры, они говорили о несогласованных территориях. Ну и, разумеется, речь идет вот о том, что считать главным, например, руслом какой-то реки, как назвать какую-то реку, считать ли эту реку отдельной рекой или притоком другой реки. Вот вокруг обсуждения этих понятий шли переговоры, и в результате, в общем, был найден какой-то компромисс.
Неизбежно, когда речь идет об отношениях приграничных между Россией и Китаем, возникает вопрос о экспансии Китая на юг Дальнего Востока по понятным демографическим причинам.
Это один из важнейших геополитических вопросов современности, я бы сказал. А еще одно из моих впечатление, когда пересекаешь границу на поезде, особенно из Китая в Россию, вот ты видишь на китайской территории, ну, практически каждый клочок каким-то образом возделан или заселен, или там стоит какое-то строение, в общем, он используется практически каждый клочок земли. Потом ты переезжаешь и видишь огромное количество невозделанных полей, каких-то заброшенных пустырей, и китайцы из окна поезда глядят на это, по крайней мере, с некоторым недоумением. Страна, которая давно перевалила население за миллиард, конечно же, нуждается в каком-то расширении. Другое дело, как это расширение пойдет, что называть экспансией, если какая-то часть населения мигрирует в Россию и там занимается полезной деятельностью, то, казалось бы, это можно только приветствовать. Главное опасение экспертов – это то, что китайская община организуется, и ее жизнедеятельность очень обособлена от российского общества. То есть Россия получает некий один за одним некие китайские анклавы. Но это, конечно, сложнейший вопрос, который очень трудно решать.
Об отношениях Москвы и Пекина размышлял мой коллега, специалист по странам Востока Андрей Шароградский. Сегодня подписан договор о передаче России и Китая части островных территорий на реке Амур.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проблемы ксенофобии в российском обществе в день возобновления процесса о беспорядках в Кандапоге обсуждаем с президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты Аллой Гербер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 21 июля. Сенатор-демократ Барак Обама, который в этом году будет бороться за должность президента Соединенных Штатов, прибыл в Ирак в рамках международного турне в составе делегации Конгрессом Соединенных Штатов. В ходе этой поездки Обама уже был в Афганистане, посетил также Иорданию, Израиль, Германию, Францию и Британию. В Багдаде Обама встретился с руководством Ирака, командованием американских войск в этой стране и персоналом посольства США в Багдаде. В спортивном зале он даже издалека бросил в кольцо баскетбольный мячик и попал с дальней дистанции, заработал 3 очка. В воскресенье в ходе визита в Кабул Барак Обама заявил, что Афганистан должен стать направлением главного удара в борьбе против терроризма. Обама, как известно, выступает за вывод американских войск из Ирака в течение 16 месяцев после того, как вступит в должность президента США, если, конечно, победит на ноябрьских выборах. По мнению нынешней администрации республиканской США, любое решение о выводе войск должно приниматься с учетом улучшения ситуации в Ираке, а не в соответствии с произвольно выбранной датой. Уровень насилия в Ираке, напоминают эксперты, сейчас наименее низкий с 2004 года, хотя повстанцы продолжают осуществлять боевые операции по всей стране. На прошлой неделе в результате взрывов 2 бомб погибло более 50 человек. Эту ситуацию в Ираке можно толковать двояко, что и делают кандидаты или будущие кандидаты на пост президента США и Обама, и его соперник-республиканец Джон Маккейн. Об этой коллизии и о перспективах начавшейся поездки по 2 континентам сенатора Барака Обамы рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин и его коллеги.
Внимание к этой поездке кандидата совершенно особое. Обаму будут сопровождать, и это небывалый случай, самые видные ведущие 3 главных телеканалов, рассказывает Алан Давыдов.
По мнению бывшего видного конгрессмена-демократа Ли Гамильтона, сегодня ставки для Обамы чрезвычайно высоки. В то время как он опережает Маккейна в вопросах общественного мнения, внешняя политика является единственной сферой, в которой фигура Обамы вызывает сомнения у избирателей, считает Гамильтон, выступивший с официальной предвыборной поддержкой Обамы. Как указывает журнал «Тайм», наиболее важными критиками Обамы станут не иностранные лидеры, и невоодушевленные толпы, встречающие его по пути следования. Самой важной аудиторией станут американские избиратели, многих из которых еще предстоит убедить, что этот молодой человек с относительно небогатым опытом тот, кто лучше всего подходит на роль верховного главнокомандующего. По мнению Кена Даберстайна, бывшего главы аппарата Белого дома при президенте Рейгане, для предполагаемого кандидата в президенты это несомненная возможность перешагнуть порог, за которым начинается признание его профессиональной пригодности. Большинство наблюдателей сходятся в том, что что бы ни сказал или ни сделал Обама в этой поездке, все будет попадать под прицелы республиканцев, жаждущих усилить сомнения в его готовности и способности эффективно решать вопросы внешней политики и обороны. Республиканский соперник Барака Обамы, сенатор Джон Маккейн, не упускает случая, чтобы излить свой сарказм. Вот что сказал Маккейн на минувшей неделе после того, как Обама изложил основы своей внешнеполитической программы. Сегодня я рад, что сенатор Обама, видимо, впервые за все время намерен встретиться в Ираке с одним из опытнейших в нашей истории генералов Дэвидом Петреусом. Прежде он никогда не просил о такой встрече, на которой он мог бы получить информацию из первых рук. Я также рад, что Обама впервые посетит Афганистан, где он никогда не был. Но меня искренне изумляет его решение выступить с речью о стратегии в отношении Ирака и Афганистана еще до его непосредственного знакомства с ситуацией в этих странах. Сам Джон Маккейн в качестве вероятного кандидата в президенты уже успел побывать в Канаде, Колумбии, Мексике, Израиле, Иордании, Франции и Великобритании.
Значение этого крупного зарубежного турне Барака Обамы Ян Рунов обсудил с американским политологом.
Впервые ли в истории Америки кандидат в президенты совершает такой зарубежный вояж во время избирательной кампании? Вот что говорит директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Это и раньше бывало частью предвыборной президентской кампании. Я думаю, главная цель сенатора Обамы – переубедить тех американских избирателей, которые считают, что у него нет достаточного опыта в международных делах, что в вопросах обороны и международных отношений он слишком прямолинеен и даже наивен. В области внешней политики большинство избирателей, 54%, отдают предпочтение сопернику Обамы, сенатору Маккейну. Из зарубежной поездки Обама должен вернуться с имиджем серьезного, опытного лидера, способного стать крупной фигурой на международной арене. Англия, Франция и Германия, которые Обама посетит, ключевые союзники Америки. Укрепить связь с ними в первую очередь важнейшая задача любого американского президента. Что касается Израиля и палестинской автономии, то здесь задача намного сложнее. Обама в прошлом был связан с антиизраильскими пропалестинскими активистами, и это вызывает серьезное беспокойство у американских евреев, у произраильски настроенных баптистов и у всех тех, кто опасается распространения исламского радикализма. Если он своими встречами с Ольмертом и Аббасом хочет продемонстрировать, что, став президентом, подойдет к проблеме ближневосточного урегулирования нейтрально, сбалансированно, то такой подход как раз и будет наивным. Как нельзя было занимать нейтральную, сбалансированную позицию в конфликте гитлеровской Германии и Польши, так нельзя занимать такую позицию в конфликте между палестинскими террористами и демократическим государством Израиль. Надо быть на стороне цивилизации, противостоящей варварам. Чего можно ожидать от визита Обамы в Афганистан и в Ирак? Я думаю, что вопрос об Ираке станет на последнем этапе борьбы за пост президента очень серьезной проблемой для Обамы. Одна из причин его победы над Хиллари Клинтон на первичных выборах в том, что его избирательная платформа в отношении войны в Ираке была более радикальной. Но одно дело внутрипартийные выборы, а другое дело всеобщие. Здесь Обаме для победы придется резко перейти из леворадикального ряда в центр. Тем более, что с увеличением американского контингента в Ираке, на чем давно настаивал Маккейн, ситуация намного улучшилась. Сейчас многие поняли, что американцы должны оставаться в Ираке до тех пор, пока иракское правительство не обретет достаточно сил, чтобы защитить страну от иностранных террористов, поддерживаемых Ираном и Аль-Каидой. Сейчас говорят об Обама-мании в Европе. Насколько важен имидж Обамы как представителя новой Америки? Всегда хорошо для страны иметь президента, который популярен не только у себя дома, но и за границей. Это помогает одерживать дипломатические победы. Но все не так просто. Популярность в Европе совсем не обязательно может принести популярность и внутри Соединенных Штатов. Иногда даже наоборот может вызвать противоположную реакцию у умеренно настроенного большинства американских избирателей. Мне кажется, Обама не совсем понимает это. Главное внимание, как ожидается, привлекут его встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии, ибо там может быть намечен новый курс Соединенных Штатов в этом районе мира, если президентом станет Обама.
Ну а многие американцы наверняка обратят внимание на другое. Сможет ли кандидат Обама во время этого серьезного для себя испытания держаться по-президентски? Решится ли он, например, выступить у Бранденбургских ворот в Берлине, дав повод сравнить себя с Джоном Кеннеди и Роналдом Рейганом?
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, с помощью коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне рассказал о визите Барака Обамы на Средний Восток и в Европу. Это время свободы, итоговый выпуск. Вот главные темы второй половины часа. Сильвио Берлускони разрешил мусорный кризис в Неаполе. Министерство образования готовит новые тесты по русскому языку для претендентов на получение российского гражданства. Баскская террористическая организация ЭТА вновь напомнила о себе серии террористических актов. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-глава Минатепа Платон Лебедев, отбывающий уголовное наказание за экономические преступления, решил направить на благотворительные цели, присужденные ему Европейским судом по правам человека, денежную компенсацию. 2 июня вступило в силу решение суда в Страсбурге, обязавшего Россию выплатить Лебедеву 10 тысяч евро за нарушение его конституционных прав. Германия поддержит усилия Украины по вступлению в НАТО. Об этом после переговоров в Киеве с президентом Виктором Ющенко заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что Украина обязательно станет членом НАТО, какой бы ни была реакция любых государств, не входящих в эту организацию. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, с 19 июля держит голодовку. Френкель заявил, что начал голодовку в знак протеста против решения тюремной администрации поместить его в карцер. Он утверждает, что провел там уже в общей сложности 75 дней. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Ирак. Он встретился с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и командующим американскими войсками в Ираке генералом Дэвидом Петреусом. В случае своей победы на президентских выборах в ноябре Обама обещает вывести войска из Ирака за 16 месяцев. На американской базе на Гуантанамо начался суд над подозреваемым в терроризме. Это первый военный суд в США над иностранцем со времен Второй мировой войны. Подсудимый – бывший шофер Усама бен Ладена, гражданин Йемена Салим Хамдан. Он обвиняется в заговоре и оказании помощи террористам. В Зимбабве президент страны Роберт Мугабе и лидер оппозиции Морган Цвангирая подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в стране. В документе, в частности, оговариваются условия переговоров о формировании коалиционного правительства. В Афганистане освобождены два инженера из Турции и их афганский переводчик, захваченные боевиками в западной провинции Герат.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 июля. Полиция в Испании продолжает расследование взрывов, которые произошли в воскресенье в двух курортных городах северной испанской провинции Кантабрия, Ларедо и Ноха. Взорвались мощностью от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Шашки, к счастью, никто не погиб, легко пострадал только один человек. Ответственность взяла на себя баскская террористическая организация «ЭТА». Она с 68 года ведет вооруженную борьбу за отделение страны басков от Испании. В результате этой ее борьбы погибло уже более 800 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Четыре взрыва малой мощности на этот раз прозвучали в курортных городах Кантабрии на севере страны. Представитель группировки «ЭТА» заблаговременно предупредил о них, так что полиция смогла эвакуировать людей из опасной зоны. Подобная тактика применяется баскскими вооруженными сепаратистами уже много лет подряд. Их задача – не вызвать человеческие жертвы, а лишь напомнить о том, что баскская проблема существует. В стране басков с населением лишь в 2 с небольшим миллиона человек исторически сильны тенденции к обособленности. В течение веков центральные власти Испании, представленные различными королевскими династиями, соблюдали так называемые баскские вольности. В 19 столетии баски утратили эту автономию в рамках централизованного испанского государства. В 30-е годы прошлого столетия она была восстановлена, а затем опять уничтожена. Нынешняя демократическая Испания восстановила баскские вольности в так называемом договоре Герники. Руководитель баскского регионального правительства Хуан Хосе Ибаречи считает, что этот договор не соблюдается. Договоренности Герники не соблюдаются уже почти 30 лет. Весь этот срок не выполняются обещания, данные нашему народу. Мы хотим, наконец, разблокировать политическую ситуацию в регионе. С конца 60-х годов, со времен франкистской диктатуры, в регионе действуют радикалы, которые требовали и продолжают требовать лишь независимости. Ситуация усложняется тем, что центральные власти в Мадриде также занимают жесткую позицию. В последние годы Мадрид поставил под запрет несколько баскских партий и организаций, имевших своих депутатов на уровне регионального парламента и муниципалитета. Предлог один. Связи порой чисто идеологические с группировкой ЭТА. Не успокаивают страсти и постоянные публикации в баскской печати о фактах превышения служебных полномочий со стороны работников правоохранительных органов Испании. Они обвиняются местными правозащитниками в избиениях и пытках арестованных радикалов. Эти факты нередко подтверждаются испанским отделением международной амнистии. Можно ли покончить с баскским сепаратизмом полицейскими мерами? Власти отвечают, что можно, что это обескровлено, что вот-вот прекратит в результате арестов свое существование. На этот раз с подобным заявлением выступил министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. В Испании сегодня всякий, кто хочет надолго попасть в тюрьму, может осуществить свои планы, предварительно вступив в это. От момента, когда он заложит бомбу, до ареста пройдет, мы гарантируем, очень мало времени. Но группировка по-прежнему активна и способна, по мнению полиции, нанести удар практически в любом районе Испании. До сих пор это с легкостью пополняло свои ряды за счет радикально настроенной баской молодежи. Так что многие наблюдатели полагают, что баскскую проблему можно будет решить только путем переговоров, точно так же, как были решены другие подобные конфликты, к примеру, в Северной Ирландии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы обсуждаем итоги дня 21 июля, понедельника. Сегодня стало известно о том, что Министерство образования и науки России к сентябрю этого года подготовит новые тесты по русскому языку для претендентов на получение российского гражданства. Вместе с ними изменится сертификат об успешной сдаче текста. С чем столкнется потенциальный гражданин России при прохождении этого своеобразного экзамена, пока неизвестно. Поэтому мы попросили корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского разобраться с тем, с чем сейчас претенденты на получение российского гражданства встречаются на вот этих вот тестах, и познакомить нас с западной практикой на этот счет.
Известно, что президент Дмитрий Медведев лично поручил министру образования и науки Андрею Фурсенко пересмотреть содержание тестов, при этом заявив, что устаревшие образцы не отражают общепринятых стандартов по владению языком. Разработкой нового документа займутся сразу несколько вузов. Центр тестирования Российского университета дружбы народов, филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Центр международного образования Московского государственного университета. В РУДН заявили, что главный разработчик тестов по русскому языку будет готов ответить на вопросы и рассказать о методике только в начале августа. Правозащитник, сопредседатель движения «Гражданское действие» Светлана Ганушкина положительно относится к тестированию мигрантов.
Я не считаю, что в этом есть что-то нарушающее права человека. Если экзамен достаточно лояльный, если он просто требует, чтобы человек мог объясниться по-русски, а ему не устраивает такой экзамен, что он не может его сдать. Даже русский человек его не сдал бы. Это есть и в других странах, и, естественно, на желание, принимая в гражданство человека, добиться того, чтобы он мог объясниться по-русски. Все зависит от того, как устроен этот экзамен.
Новые варианты тестов по русскому языку, возможно, еще и не утверждены. Правила сдачи экзамена утверждены еще в 2002 году. Тестирование тогда растягивалось на 2 дня. Первый день 3 части – чтение, письмо и грамматика-лексика. Во второй день еще 2 пункта – аудирование и говорение. В старых вариантах тестов составители постарались предоставить экзаменуемым максимальное разнообразие вполне реальных жизненных ситуаций. Покупка билета на самолет, ситуация на таможне, диалоги в транспорте и по телефону. Отдельная часть теста – аудирование. Кандидат слушал отрывки объявлений и новостей, прогноз погоды и старался выбрать правильные варианты ответов. Читали рекламные тексты, инструкции по применению лекарств, отрывок из Конституции. Говорит кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Денис Ахапкин.
Придется так или иначе в разных ситуациях сталкиваться с русским языком, которого нет в учебниках. Как обратиться к человеку на улице? Господин, товарищ, гражданин? Нет, выясняется, что универсальное обращение, да, это извините. И таких бытовых ситуаций очень много. Не говоря о том, что эти тесты могут помочь адаптироваться в новых условиях, но тут возникает сразу же 2 вопроса, по крайней мере. Первый вопрос – это то, насколько корректно эти тесты составлены, да, и насколько они отвечают вот этой задаче, прежде всего, адаптации нового гражданина в новую языковую среду. Я надеюсь, что там сделаны шаги в этом направлении, и что эти тесты будут более адекватны, чем все то, что мы видели до сих пор. И второй момент – это то, что, насколько я знаю, прежде всего мы говорим о странах европейского сообщества, есть институт курсов по подготовке, да, курсов, нацеленных на подготовку человека, не владеющего этим языком, но живущего в этой стране, к сдаче таких экзаменов, и даже не к сдаче экзаменов и тестов, а просто к жизни в этой стране. И эти курсы в большинстве случаев даже бесплатны. В России широкомасштабная система таких курсов для подготовки именно к сдаче. На данный момент нет.
По российским законам мигрант, прибывший в страну исключительно для того, чтобы заработать денег, не обязан проходить тест. Ему достаточно получить временную визу или регистрацию. Есть также категории мигрантов, которые могут не проходить тест, говорит Светлана Ганушкина.
У нас по закону есть достаточно широкая группа людей, которые освобождены от этого экзамена. Это ветераны войны, это нетрудоспособные люди, недееспособные. Освобождены от экзамена те, кто получают гражданство сейчас в совсем упрощенном порядке, в соответствии с 14-й статьей, частью 4-й. Это люди, которые давно проживали на территории России, имеют регистрацию по месту жительства. Те, кто получил разрешение на временное проживание или имеют вид на жительство. Но, к сожалению, эта статья, которую, на мой взгляд, нужно было бы сделать постоянно действующей, она только будет функционировать до конца этого года. Трижды она продлевалась. Боюсь, что на следующий год ее уже не продлят. На сегодняшний день делается ставка на некоторое добровольное переселение. Там они, безусловно, будут получать в упрощенном порядке гражданство, те, кто будет приезжать как добровольные переселенцы. Но пока программа не действует добровольного переселения, все было бы хорошо, если бы программа работала, но, к сожалению, не работает. Кроме того, люди, которые закончили школу в советское время, когда изучение русского языка было обязательным, тоже сейчас освобождаются от экзамена.
Тесты для мигрантов практикуют не только в России. В Голландии для мигрантов организуют бесплатные курсы. Кандидат должен знать, кто такой Вильгельм Оранский, сколько в стране провинций и какой водой, горячей или холодной, заваривают чай. Для получения британского паспорта с ноября 2005 года необходимо пройти тест из 24 вопросов. Вопросы касаются истории, законов и традиций государства. К примеру, в каком году британские женщины получили право на развод? Какое напряжение в розетках? Что делать, если в баре вы случайно пролили чье-то пиво? Правильный ответ – предложить приобрести новую порцию. В Дании в тесте попадаются следующие вопросы. Как зовут королеву? Допускаются ли в стране однополые браки? Итог подводит Денис Ахапкин.
Хочется, чтобы у нас появился на государственном уровне действительно хороший, действительно качественный тест, который мы всем могли бы оценить, я имею в виду специалистов, да, и который те, кто претендует на гражданство России, могли бы без лишних бюрократических препон и подготовившись, соответственно, к нему сдать.
В России сегодня в основном на базе вузов работает около 200 центров тестирования знаний русского языка для претендентов на получение российского гражданства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 21 июля. В Германии обсуждают принятие присяги военнослужащими Бундесвера впервые после Второй мировой войны, прошедшее перед зданием Рейхстага, в котором заседает парламент страны, Бундестаг. О причинах и перипетиях этой общественной дискуссии репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Берлине Юрия Векслера.
Публично приводится к присяге 500 рекрутов батальона почетного караула и охраны правительственных и государственных учреждений Германии. В 10-й раз военная присяга принимается в Германии в день покушения на Гитлера и попытки путча в 1944 году. Эту традицию ввел тогдашний министр обороны Рудольф Шарпинг, сделав принятие присяги частью Дня памяти офицеров-заговорщиков и других героев немецкого сопротивления нацизму. Всего за годы правления нацистов было казнено 2500 противников режима. Именно этот скромный, но важный юбилей, 10 лет принятия воинской присяги в день 20 июля, и послужил поводом для инициативы Министерства обороны провести в этом году церемонию перед Рейхстагом. До этого она проходила на плацу во дворе здания Министерства обороны, как раз того здания, где были арестованы главные заговорщики. В ночь с 20 на 21 июля четверо из них, в том числе и совершившие покушение на Гитлера, полковник Клаус Шенкграф фон Штауфенберг, были расстреляны во дворе этого здания, часть которого сегодня является мемориалом немецкого сопротивления нацизму. В предыдущие годы принятие присяги всегда сопровождалось демонстрациями протеста пацифистов и людей левых убеждений с лозунгами «Солдатам место в казармах», «Война никогда больше» и тому подобное. Активность демонстрантов противников присяги в последние годы стала уменьшаться, и даже присяга у Рейхстага собрала их у Бранденбургских ворот в количестве не более 100 человек. Они митинговали в сопровождении громкой музыки с транспарантами «Остановить зарубежные миссии Бундесвера, провести немедленное разоружение». Один из демонстрантов заявил с трибуны стихийного митинга: «Церемония напоминает самые мрачные времена немецкой истории. Здесь празднует свой праздник действующая по всему миру армия интервенции». Сама же церемония была неоднозначно встречена и немецкими политиками. Практически большинство приглашенных парламентариев сообщили о невозможности принять в ней участие, сославшись на официальное время отпусков. На церемонии приняло участие 3000 приглашенных гостей, среди которых было много членов семей и родственников новобранцев. Возможно, что свою роль сыграло и согласие выступить уважаемого всеми бывшего канцлера страны Хельмута Шмидта. Речь Хельмута Шмидта и стала важнейшим событием церемонии присяги в этом году. Шмидт, прошедший войну офицером армии Гитлера, в какой-то мере озвучил в своей речи и опасения, которые выводят людей на демонстрации против публичного акта воинской присяги в Германии.
Многие полагают, что наша сегодняшняя
нынешняя мирная жизнь, наше миролюбие, само собой разумеющееся. Но на протяжении столетий мы, немцы, показывали себя отнюдь не миролюбивым народом. Рихард фон Вайтзекер, выступая как президент страны с речью в день 40-летия капитуляции, сделал тогда трезвый вывод. Я процитирую. «Окончательно достигаемого морального совершенства не существует ни для кого в отдельности и ни для какой страны. Мы, люди, всегда под угрозой». Эти слова, к сожалению, являются и остаются и сегодня чистой правдой. Остается правдой, что мы, люди, способны поддаваться соблазну. Об участии Бундесвера в миссии в Афганистане Хельмут Шмидт, обращаясь к молодым рекрутам, сказал: «Конечно, по поводу нашего присутствия в Афганистане можно спорить. Однако каждый солдат может полагаться ныне и в будущем на то, что Бундестаг и правительство будут принимать решения по отправке служащих Бундесвера в другие страны только в полном согласии с Конституцией и руководствуясь международным правом. Дорогие рекруты, вы имеете счастливую возможность, счастливую по сравнению со мной, рекрутом 1937 года, возможность служить миролюбивой нации и организованному по правовым принципам государству. Вы должны знать, что ваша служба может включать в себя и риски, и опасности, но вы можете положиться на то, что это государство никогда не будет использовать вас в преступных целях». Говорил бывший канцлер Германии Хельмут Шмидт. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. На 21 июля комментаторы американских и западноевропейских газет довольно много пишут о подготовке Китая к Олимпиаде, о том, как выглядит сейчас эта страна, о том, меняется ли она. Мы возвращаемся таким образом хотя бы отчасти к главной теме этого выпуска, которая тоже была связана с Китаем. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Свежее лицо Олимпийских игр. Заголовок в американской Washington Post. Пекин, город с 16-миллионным населением, в воскресенье замедлил ритм и в каких-то областях стал неузнаваемым. Видимость намного превысила обычные 70-80 метров. Вдоль улиц протянулись линии свежепосаженных цветов вместо пыльного кустарника. В парках и отелях запретили курить. И даже легендарные автомобильные пробки в городе практически исчезли. В воскресенье вступили в силу официальные олимпийские запреты. Жесткая попытка в последнюю минуту снять завесу смога. Но население воспринимает эти меры, включая попеременное вождение автомобиля в зависимости от номерного знака, четные и нечетные дни, со смешанными чувствами ворчания и радости. 29-летний инженер телекоммуникационной компании жалуется, что у него на воскресенье была назначена свадьба. Из-за мер по борьбе со смогом ему пришлось перезаказывать все машины, которые он взял на прокат. А вот таксисты, наоборот, радуются. Там, где раньше можно было проехать за 10-15 минут, сегодня проезжаешь за минуту. Впрочем, немало людей надеются, что эти меры не будут временными. Кстати, в результате введенных запретов движение в городе сократилось на 3 300 000 автомобилей. Даже переработка мусора, одна из самых больших угроз чистому воздуху, на время остановилась. С воскресенья запрещено рисовать граффити, появляться в нетрезвом состоянии и распивать спиртные напитки на публике, плевать на улицы и лезть без очереди. Пусты ночные клубы, а в барах отныне нельзя играть фольклор и панк-рок. Такова зарисовка корреспондента Washington Post в Пекине. А Wall Street Journal рассказывает о другого рода запретах. «Олимпийское раболепие Гонконга» называется статья. Чтобы обеспечить успешное проведение Олимпийских игр, Китай повел наступление на любое выражение свободы слова и собраний. Гонконг последовал примеру центральных властей. В пятницу были введены запреты на плакаты, листовки, одежду и аксессуары с политическими и «дискриминационными» в кавычках лозунгами. Это чрезвычайно расширенное толкование статьи 51 Устава Олимпийских игр, которая запрещает политическую, религиозную и российскую пропаганду в местах проведения спортивных мероприятий. Конечно, никто не хочет, чтобы спортивные состязания прерывались демонстрациями, но эти правила отнюдь не подразумевают запрет на свободу слова, которое в Гонконге, в отличие от остального Китая, гарантировано. Пекин боится, что демонстрации в момент Олимпийских игр могут подпортить имидж страны. Вместо того, чтобы раболепствовать перед правительством в Пекине, Гонконг мог бы показать, что развитие свободы слова делает весь Китай более сильной, а не более слабой страной, пишет американская Wall Street Journal. Добро пожаловать в урбанистический Китай, новую линию водораздела в стране, которая до сих пор живет под контролем одной партии, пишет британский британская Financial Times. Коммунистическая партия не собирается отдавать командных позиций, но она сталкивается с населением, которое становится все более сложным, все более образованным и все более напористым. Самая большая угроза коммунистической партии исходит именно от этого городского среднего класса. И хотя в стране каждый день происходят демонстрации и выступления из-за того, что у кого-то в деревне отняли землю, сельский протест имеет характер изолированных выступлений. А вот если руководители компаний, юристы и профессора университетов начинают оспаривать политический статус-кво, то контроль партии над страной уже не настолько гарантирован. Около 200 тысяч человек по всей стране приехали на помощь после землетрясения в провинцию Сычуань в начале мая. Люди стояли в очередях, чтобы сдать кровь. И вот этот ответ на трагедию показывает, что она спровоцировала появление в стране нового гражданского общества, пишет Financial Times.
Обзор западноевропейской и американской печати, посвященный китайской проблематике, подготовила моя коллега Ирина Лагунина. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Международные обозреватели и жители Италии констатируют, что премьер-министр этой страны Сильвио Берлускони выполнил данное им 3 месяца назад после победы его партии на выборах в парламент обещание решить проблему вывоза мусора из Неаполя. Полиция за минувшие 3 месяца лишила городскую мафию Каморру контроля над 8 городскими свалками. По делу о незаконном контроле над вывозом мусора предъявлено обвинение 17 предполагаемым мафиози. Мафия уже не первый год препятствовала строительству в Неаполе заводов по переработке мусора. В результате в конце 2007 года существующие свалки переполнились, и на улицах Неаполя скопились сотни тысяч отходов, сотни тысяч тонн отходов. Рассказывает итальянский журналист и политолог Джованни Бенси.
Я не особенно люблю Берлускони, но я должен признаться, что в этом случае он действительно добился замечательной победы. Мусора на улицах Неаполя больше нет. Он сумел привести в движение целый ряд сил, которые сумели справиться с этой проблемой. Никакого соглашения с Каморрой не было. Конечно, Каморра, которая это неаполитанская мафия, играла большую роль в скоплении вот такого большого числа мусора на улицах. Каморра шантажировала те фирмы, которые соглашались с правительством и с местными властями очистить неаполитанские улицы. Шантажировала, брала взятки и сама занималась частично вот очищением улиц, требуя за это больших денег. Но Берлускони удалось. Почему? Потому что он сумел победить все разные формы сопротивления, которые образовались на территории. С одной стороны, для ликвидации вот этого количества мусора нужны свалки, в которых мусор должен быть временно накоплен. А потом нужны мусоросжигатели, которые бы уничтожили вот это большое количество мусора. Но было сопротивление. Сопротивление со стороны местных властей, сопротивление со стороны населения, сопротивление со стороны экологов, зеленых, которые говорили, что и свалки, и мусоросжигатели вредны для здоровья, они производят диоксин и так далее и тому подобное. Прежнее правительство, в том числе и прежнее правительство Берлускони, поддавались на давление этих сил, но на этот раз Берлускони решил действовать без колебаний, и он отправил вот в эти места, которые были предназначены для свалок, не только правоохранительные органы, но и армию. Не было никакого столкновения, не было насилия, но местные власти, население, политические силы поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно, поэтому начали вырывать вот эти свалки. Началось снова строительство мусоросжигателей, которое было прервано раньше. Теперь, по крайней мере, временно, это надо посмотреть, что будет дальше, но, по крайней мере, временно, при помощи военной техники, в том числе, эти кучи мусора на улицах Неаполя были ликвидированы.
О социальной политике премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и ликвидации мусора на улицах Неаполя говорил итальянский журналист Джованни Бенси. Утилизация мусора и отходов не чисто итальянская проблема, конечно. Мусорный бизнес – один из самых высокоприбыльных и в то же время высококоррумпированных во многих странах, в том числе и европейских. О том, как эта проблема стоит в Европейском Союзе, говорит международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Мусоросжигатели неравномерно расположены на территории Европы. Есть места, где гуще сеть мусоросжигателей, тогда другие пограничные регионы вывозят свой мусор и за какие-то немалые деньги его там сжигают. А есть и другие средства. Например, за большие деньги разместить мусор на территории других стран. Для этого использовалась обычно территория Центральной и Восточной Европы. Например, в Чехии были случаи массового завоза тысяч и тысяч тонн мусорных отходов с территории Германии в Чехию, где они даже не сжигались, поскольку мощность мусоросжигателей была недостаточной для переработки всего мусора. Они просто складировались на непродолжительное или достаточно продолжительное время за большие деньги. Когда местные власти раскрыли сеть предприятий, которые только теми занимались, что складировали здесь чужой мусор, они вынудили немецких мусоропоставщиков принять обратно свой мусор и не вывозить его или вывозить за большие деньги только до исчерпания мощности мусоросжигателей. То есть это серьезная проблема, завязанная на эту проблему. Очень большие деньги, естественно, большая коррупция с этим связана, поскольку иногда, скажем, местным властям соседние территории предлагают немалые деньги, в том числе и взятки, за принятие мусора на свою территорию. То есть это не итальянская чисто проблема, это проблема всей Европы. Зеленые предлагают решать эту проблему в общеевропейском централизованном порядке. То есть они предлагают и ставят, кстати, на голосование в Европейском парламенте общеевропейские нормы, которые не позволяют перемещать мусор на менее развитые территории, которые следят за составом мусора и за тем, чтобы все компоненты мусора поддавались более легкому, скажем, и энергетически не слишком требовательному сжиганию. Рано или поздно возьмет верх постановка вопроса, при которой отходы любого производства будут рассматриваться в увязке с другими экономическими проблемами. Совсем недавно мусорной свалкой Западной Европы были пограничные районы Польши, Чехии. По мере того, как выявляются эти факты, власти этих стран принимают меры по защите своей территории. Мусорные свалки сдвигаются на восток. Сейчас это как раз территория коррумпированной Болгарии, Румынии наверняка.
Улицы Неаполя, наконец, очищены от мусорных свалок. Такое обещание 3 месяца назад давал своим избирателям премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. И вот ему удалось справиться с местной мафией Каморрой, нерасторопностью местных властей и удовлетворить законные пожелания жителей Неаполя. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн и итальянский журналист и политолог Джованни Бенси. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 июля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей американский выпуск «Поверх барьеров» и постоянный ведущий этой программы Александр Генис. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обеспечить, чтобы стороны подписали соглашение о неприменении силы.
Лидер пензенского отделения ОГФ находится в тюремной больнице.
Фронт согласия объявляет о возвращении в правительство своих представителей. Это шаг к
национальному.
Мир нуждается в обновлении. В нашем обществе растет духовная пустота.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».